Давайте 4 царство, 21 главу. Мы сегодня вот мы изучаем царство по воскресеньям. В прошлый раз мы про, ну, много мы про царя Езекию изучали. Очень хороший царь был. Прям радостно было про него изучать. Первый стих 21 главы. 12 лет был Манассе, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хефциба. Ну вот он был сыном Езекии Манассе. Да, вот Манассе, значит, сын благочестивого Езекии, или Езекии. Дальше со 2 по 18 стих читаем. «И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которые прогнал Господь от лица сынов Израилев, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, поставил жертвенники Ваалу, сделал дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенник в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, положу имя мое. И соорудил жертвенник всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его». И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал, из всех колен Израилев я полагаю имя мое навек. И не дам впредь выступить ноги израильтян из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Манассе до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал, за то, что сделал Манассе, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и вел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь Бог Израилев, вот, я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее, и отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим». За то, что они делали неугодно в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Манассе и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сердце своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодно в очах Господних. Впрочем, об Манассе и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассе отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Узы, и воцарился Амон, сын его, вместо него. Такой хороший пример, такое хорошее начало, такое хорошее детство. Езекия, его папа был благочестивый, столько реформ сделал. И он 12 лет, да, вот он ему был, когда он воцарился, да, ну, папа рано умер, да, но он до 12 лет все это видел, и чудеса, которые над ассирийцами Бог сделал, и там тень обратно вернулась, исцеление его отца, наверняка Езеки учил своего сына вот этим вещам, вот, ну, такая хорошая атмосфера, ну, это такая честь, так здорово, когда у нас есть хорошее такое окружение, наставники, родители, церкви, там, какие-то там репцентры, которые нам помогают, это здорово, но он делал неугодное, подражая мерзостям народов. Вот он смотрел вокруг и вот подражал. Я представляю, наверное, как это происходило с ним. Вот он вырос, вместо того, чтобы ценить откровения о силе Божьей, о любви Божьей, ну, как бы вырос с этим все время, да? В воскреске вот он сидел, в церкви там он как ребенок сидел, да, вот. Все это слушал, и как-то так это самое. И вот когда ему там в церкви он слышал там, служи Господу, Господа Бога бойся, не подражай мерзостям этих народов, которых Бог изгнал. Для него это было, да ладно, бросьте. Ему было привлекательно то, как другие народы живут. Каким-то образом ему это было привлекательно. Каким-то образом он увидел их более счастливыми, более сильными, более наполненными, радостными, крутыми, какими там угодно словами. Ему казалось, вот то, что ему запрещало, то, что ему всегда говорили, это плохо, ему казалось вот это как запретный плод. Вот это да, вот это здорово. И вот он дорвался. И вот он дорвался и делает неугодно в очах Господа. Устроил высоты, которые отец его уничтожил, да, и он знал об этом, и он устроил опять эти высоты, да. Езекия, по сравнению с другими царями иудейскими, он вот это сделал, устранил эти высоты. Другие цари даже хорошие не могли, Езекия это сделал, то есть это, и вот он все обратно. Ваал, до этого особенно не в Иудее, Южное царство, они не было культа Ваала, это у северных было. Вот Ваал он вел этот культ, а Астарты тоже раньше не было, он и это сюда вел, да. Причем поставил во дворе храма, не все плохие цари Израиля, то есть Иудеи, ставили идолов во дворе храма Господнего, да. И этот поставил, то есть, вот. И дошло до человеческих приношений, он своего сына пожертвовал, провел через огонь, это значит, он, ну, как, принес вот какому-то идолу в огонь, бросил своего сына, чтобы получить какое-то там благословение вот от этого лжебога. Ну, так язычники, они верили и поступали, и считали, что вот если ты пожертвуешь своим сыном, ну, все, ты, точно тебе власть будет, богатство, сила, боги тебя благословлят, ну, ты ж сыном своим пожертвовал. Но это, конечно, было не по закону Моисея, это было мерзость для Бога. Это была глупость. Ну вот, ты оставляешь Бога и всякие глупости начинаешь делать. Пожертвовал своим сыном. Глупец, глупец. И здесь Бог его предупреждает, что был завет через Моисея с народом Божьим, да, что он не даст выступить ноге израильтян из своей земли. То есть их не уведут в плен. Вот. Но если они будут слушать от всего сердца, если только, вот вообще если только, оно и это вот это выражение, вы найдете его много и в Новом Завете. У нас есть благодать, у нас есть спасение, слабый скажет, я силен, много-много прекрасных обетований, если только все это растворено верой. Если веры нету, то и вот все эти благословения, они обнуляется вот этим поведением, этим безверием Манасси, к сожалению. Но они не послушали, здесь говорится. То есть Бог им сказал, но они не послушались. Хуже тех народов, которые Бог вот раньше был, и Он их изгнал. То есть они же знали, почему эти народы исчезли, а почему мы здесь, иудеи, живем на этой земле. Потому что они согрешили, Бог их наказал, Бог их выгнал, да. И Бог им сказал, вы так не живите, а то и с вами я тоже так же поступлю. Да? И нам тоже сказано в Новом Завете, если мы пребываем в вере, да, то пребываем на лозе, с нами все в порядке. Но если мы отпадаем от лозы, от Христа, то что тогда? Ну что, засохнем же, да? Только во Христе жизнь, только в Боге жизнь. Без Бога нету счастья, нету полноты. Но вот как трудно человеку иногда это дается, такая простая мысль. Предупреждения были, что суд Божий будет, если народ Божий будет поступать как язычники. Самария уже была истреблена, вот 10 колен относительно недавно. Но это вот в жизни его отца вот эти 10 колен были рассеяны этими жестокими ассирийцами. Он все это мог знать, он должен был приложить все это к сердцу. Но вот все как-то он это отбросил. У него было очень много хорошей информации, хорошей истины. У него было все возможное, чтобы он жил так же хорошо, как благочестиво, как его отец Езекия. Про Ахава здесь сказано, как с Ахавом поступили. Всю семью Ахава потом истребили, всю семью, представляете, детей, там, внуков, там, правнуков. Ну, для любого нормального отца это должно быть предостережением. Если не будешь слушаться Бога, посмотри, что с твоей семьей станется. Вот как с Ахавом поступили, там, всех истребили. Ты что, не слушаешься Бога, ты повлияешь на свою семью, ты потеряешь своих детей. Ты не хочешь этого, слушайся Бога, да? Бог по-разному пытался предупредить, вдохновить свой народ, чтобы они оставались в истине. Но вот нет, к сожалению. Вы поймите, Манассия, он не был каким-то монстром, он вырос в церкви, понимаете? Он во многом был похож на нас, вот, которые сейчас сидят в этой церкви, понимаете? У него была очень большая доля истины, но это все он в какой-то момент отбросил. Вот он, папа умер, и все, и вот он, хочу жить так, как я хочу. Все, не мешайте мне. Ну и вот все, как это выглядит. И чем это закончится. Суд Божий. Отвергну остаток. Бог ему через пророка там сказал. Отвергну остаток. Отдам в руки врагов их. Я, знаете, что я забыл, хотел на стену вывести фотографию карты одну. Я сейчас... Вот просто у кого есть чат, я выложу этот чат, вы посмотрите обстановку политическую того вот времени, когда Манассия жил. Вот я выложил, и вы там, ну кого нет, покажите соседу. Вот вы там увидите Ассирийская империя. Вот там они как бы проиграли, языки ассирийцы, но на самом деле они еще там 80 после лет или сколько-то, они были очень сильны, они управляли миром. И мы видим на этой карте ассирийцы, какой-то огромной империи, там можно сказать от Индии до Египта. До Египта они тоже подминали в свое время. И вот там вот на границе вот этой силы, вот этой злобной силы ассирийцев, этой империи, да, жестокой, Иерусалим находится. Совсем рядом. То есть проблема, вот эта опасность, она совсем рядом. Манассия должен был понимать, что ассирийцы – это реальная проблема. Это реальная проблема. Ну, как с ассирийцами бороться? Вот как? Как его отец боролся? Он уповал на Бога, и Бог дал силу. Бог дал победу там, где другие народы не справились. Да? Вот нужно было просто чисто... посмотреть вот на такие даже политические ситуации и понять, мне нужен Бог, Манассия должен был сказать, я не смогу с этим бороться. На что он рассчитывал? Вот посмотрите просто еще раз, какая вот эта большая Ассирия, какой маленький там Иерусалим, Лахиш, Иудея совсем маленький. Только Бог может защитить от такого монстра, каким был Ассирия. Как глупо уповать на что-то, а не на Бога. И вот здесь Бог говорит, я отвергну, вот этот Ассирия, вот они здесь. Это произойдет очень легко, это не просто что-то такое, да как это возможно, да кто нас нападет, да вот ассирийцы, они уже всех подмяли. Вам тоже много городов они в плен увели. Проблема, предупреждение, оно было очень это реально. Наведу такое зло в ушах зазвенит. То есть такого раньше не было. Бог раньше воспитывал иудею, наказывал, но такого не было. И он говорит, Бог через пророка. Там даже в Еремее, Еремея чуть позже жил, но там было сказано, что если Самуил, Моисей будут умолять о милости, я не помилую, потому что вот из-за этого Манассия. То есть Манассия очень сильно нагрешил, и все, Бог сказал, ну все, конец. Все. Такое зло. Вроде бы все просто. Те цари, которые уповали на Бога, Бог давал им защиту, победу и силу. Давал им жизнь. И все очень просто. Те, кто не уповал на Бога, а смотрел, как люди в миру живут, да, на мирское уповал, у них всегда все плохо было. Не сразу, но в конце концов. Но вот вся Библия об этом нам говорит, братья и сестры. И вот то же самое, это простой урок для всех нас. Когда мы уповаем на Бога, Бог будет нас хранить. Как только мы захотим там пойти вот своим так, путем вот этим, как там в мире живут, как вот здесь в Москве живут, к чему здесь стремятся, где там больше лайков ставят, что там на телевизоре или в Ютубе больше показывают, что там больше рекламируют. Когда мы начинаем этим увлекаться, вот это вот наша опасность. А это очень легко происходит. Это очень происходит легко, и поэтому вот эта история, она должна нас как бы трезвить. Прогневал Бога Манассия. Прогневал Бога. Ну просто, ну как же так? Кому хотим, вот вопрос к нам, пусть Дух Святой исследует наше сердце. Понятно, телами мы здесь находимся, но сердце, кому мы хотим угождать? Вот кому мы хотим, что нас возбуждает, увлекает, радует, что? Здесь, конечно, по воскресеньям надо ходить в церковь, понятно. Но вот что на самом деле в нашем сердце? Вот Манассия, я думаю, такой был. Когда папа был жив, все там, да. Но как только папа ушел, он решил последовать за своим сердцем, за этим миром. И так происходит и с нами тоже происходит. И многие люди в этой церкви, которые начинали и сидели, они в конце концов последовали за своим сердцем и в духовном плане, а может даже и некоторые в физическом, плохо заканчивали. Вот он подражал вот этим окрестным народам. Вот мы живем в этой Москве, здесь возможности, богатство, увлечения, там, искусство, там, спорт, там, много чего, как бы, плюс обязанности заботиться о своей семье, детях, там, зарабатывать, все такое, да. Но в чем наша сила? Понимаем мы это сердцем? И к чему мы стремимся подражать? Это важно. Потому что куда вот наше сердце стремится, там в конце концов мы оказываемся. Вот Манассия, да, вот, и вот он оказался там, куда он... Хотя он сидел в церкви, на воскреске ходил, там рисовал рождественские истории. Ну, я утрирую, понимаете? Но вот сердце. Куда наше сердце? Кому мы хотим подражать? Христу, узкой дороге, видим ли мы силу в распятом Христе или нет? Или нам кажется, сила – это вот римляне с колесницами, с мечами, мускулистые такие, весь мир себя подмяли, вот такое вот хочу. А тут эти проповеди, все там, смирись, бойся, там, возьми крест. Ой, вот что меня увлекает, вот здесь такие возможности в Москве. Понимаете, надо отслеживать эти тенденции, эти мысли, потому что с них все начинается и доводит вот таких, до таких уже глупостей, которые Манассия здесь начинает делать. Кому мы будем подражать? Он решил подражать народам. Мерзостям, это не значит, что ему эти мерзости, ему не казалось это мерзостями, это Бог говорит, что это мерзости было, да? И Бог нам говорит, Слово Божье нам говорит, это мерзости, когда мы пытаемся дружить с миром. Это вражда против Бога. Но нам, конечно, в минуту вот этих блуждание нам не кажется, нам кажется это привлекательным. То же самое, как и, по сути дела, в Эдемском саду дерево познания добра и зла, оно было привлекательным, да, но это была ужасная опасность и мерзость не слушаться Бога. Ну, потому что в Боге, вот почему Бог призывает слушаться, вы задумались? Просто потому что кроме Бога нет ничего более лучшего и хорошего, вот и все. Бог ничего от нас хорошего не скрывает. Он все нам дает, и все это в Боге. А если Бог что-то говорит, то это только плохое. Ничего хорошего, да, там, вы будете как боги, там, сказали им, да. О, мы можем быть богами, а нам не дают, да. Вот это все ерунда. И мы знаем, чем это закончилось там в Эдемском саду. Это все ерунда. Бог нас призывает поклоняться, потому что все самое лучшее, это только в Боге. Очень важно, друзья, посвятить и подражать Богу или таким вот хорошим примером, как Езекия или другим верующим. А не как вот люди в этом мире, да. Как мы смотрим на верующего? Видим мы в нем героя веры или мы видим героя вот какого-то человека, который там в миру, в Москве, он преуспел, вот. Что вот братство, собрание нас привлекает, да? Видим мы здесь друг в друге особенных, избранный народ? Или нам кажется, да здесь какие-то все не такие, а вот там вот люди, вот мне бы с ними познакомиться или такими, как они, стать. Вот. Но давайте напомним, кто мы есть. 1 Петра, 2 глава. И кому нам подражать, и куда нам тянуться. И почему собрание не нужно оставлять. 1 Петра, 2 глава, с 1 по 11 стих. Петр понимал, какие вещи могут в современной церкви, какие происходили с Израилем. Это все актуально. И он здесь говорит такие вещи. Итак, отложи всякую злобу. Всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое засловие, братья и сестры, отложите всякую злобу. Будь то на дороге, будь то в семье, надо отложить всякую злобу. Надо это отложить. Во Христе это все мы можем сделать. Сами мы не можем. Во Христе мы можем. Да? Лицемерие отложить, когда ты внешне пытаешься хорошо выглядеть, а на самом деле у тебя сребролюбие там, или прелюбодейство, да, а на самом деле ты... Ну, лицемер, это не в твоем сердце. Зависть, братья и сестры, зависть надо отложить, это серьезно. По сути дела, зависть, я верю, это нарушение 10-й заповеди. Ее надо отложить во Христе. Зависть – это противоположность любви. Всякое злословие, да. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам в спасение, да. Мы действительно возрождены. Возлюбить Слово Божие, Библию, там, читать по плану, не по плану, но регулярно читать Библию. Вот к этому мы призваны. В этом мы возрастаем. В этом наше, вот как ребенок, он без материнского молока, ну как он вырастет, да? Ну, его жизнь сойдет на нет без материнского молока. А Слово Божие, это вот духовное вот это молоко, ешьте его, изучайте его. Размышляйте над ним. Ну, вот это наша участь. Или почему мы здесь это делаем? Ибо вы вкусили, что благ Господь. Мы действительно вкусили, что благ Господь. Нам вот мы, почему мы здесь собрались? Потому что мы верим, что Господь благ, это здорово ему поклоняться, общаться с ним в молитве. Мы вкусили, но это надо в этом продолжать. Приступая к нему камню живому, людьми отверженному. Иисус, он отвержен людьми. Он отвержен, и современный мир он тоже отвержен, потому что люди в кресте, они видят слабость, а люди, они хотят силу всегда, богатство, силу, славу, и в кресте, ну как, понимаете, у нас в церкви, конечно, крест, все популярно сейчас, но на самом деле в сердце люди не верят в силу креста, они не верят, что в немощи может быть сила, они не понимают это. Они видят, что вот когда деньги есть, когда слава, тогда да. А вот ты, у тебя проблемы, немощный, ты ничем себя не представляешь с мирской точки зрения. Ну, это, от этого надо избавиться, да. Это Бог, помоги. И вот молитвы даже тоже наши направлены, чтобы быть как в миру, да. Люди отвергают, в сердце зачастую, очень часто они отвергают Иисуса. А это есть камень живой, людьми отверженному, но Богом избранным, драгоценным. Вот что Бог избрал, я нахожусь в этом, что Бог избрал, или то, что мир избирает. Вот, да? Петр, он знал, он говорит это христианам, такое возможно. Сами, как живые камни, мы живые камни. Мир думает, да какой ты живой камень, да ничего ты себе не представляешь. Но важно, что Бог говорит про нас, вот про нас здесь собравшиеся. Будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Мы можем духовные жертвы приносить. Мы священство святое. Вот это да, что это за люди здесь собрались, вот вы, священство святое. Манасий так себя не чувствовал, наверное, особенно, он не чувствовал. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Верующий не постыдится, уповая на Иисуса. Будут времена, когда кажется, ой, трудно, слабо, как же Бог, да. Но в конце концов никто не будет постыжен, верующий в Иисуса Христа. Не номинально, вот как сейчас многие в мире и в нашей стране номинально верят в Иисуса, это часть культуры, а именно вот эта сердечная вера. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строительный, который сделал с главы угла, камень преткновения и камень соблазна. Вот Манасий, он споткнулся об этот камень, вместо того, чтобы быть сильным настоящим в Боге, о котором они притыкаются, не покоряя слова, на что они и оставлены. Вот Манасий будет оставлен Богом. Но вы, братья и сестры, вы, вот здесь сидящие в часовне на Голгофе, да, если вы верующие в Иисуса Христа и крестились в Него, но вы род избранный. Вы избранные, братья и сестры. Верите в это?
Да.
Может, вы не чувствуете? Но вот это напоминание. Вы род. Многие в первом веке верующие, тот, кто составлял церковь, они вообще слугами и рабами были, понимаете? Ну, вот по той в Римской империи-то, да, понимаете? Не все они были как бы мудрые, благородные, там, состоятельные. Нет. Но вы род избранные, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Вот мы здесь в церкви сидим, да? И вот теперь, Вот в воскресенье утром я просыпаюсь. Чем заняться? Вот Москва там предлагает много всяких мирских, неплохих развлечений, да. Ну, надо в церковь идти, я же это самое там, или служитель, или просто, ну, как-то надо идти в церковь. И мы идем в церковь, но сердце наше, понимаете, вот там вот может быть, понимаете? Потому что мы не понимаем, что здесь собрание святых, избранных, не там, на выставке где-то, а здесь, вот в этой маленькой церкви, в маленьком собрании, собрание избранных Богом. Так что же я туда все, куда-то, вот куда мне хочется прийти. И я приду сюда и посмотрю на вас. Не потому, что вы прям вот моими глазами выглядите какими-то там светящимися там. Нет, но потому что я верю, и мне это достаточно. Бог сказал, что вы избранные. И я хочу быть, где вы избранные люди. Вот это надо напоминать. Манасия так не чувствовал, что вот... Вот он чувствовал вот эти вот там ассирийцы избранные, финикийцы избранные. Ему так вот казалось, понимаете? А кто он есть в Боге, он почему-то это не понимал. Хотя ему отец наверняка его учил и показывал. И все. Но вы род избранный, царственное священство. Мы цари. Народ святой, люди взяты в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас. И мы в чудный свет, мы в свете. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилован, а ныне помилованный. Вот наша участь. Это же здорово. Ну, может быть так, кто-то сейчас читает, ой, я 100 раз этот слышал стих, что-то я так себя не чувствую. Да и не надо чувствовать, это и есть, в это надо верить. Мы, если вот, что вот 10 стих, он немножко трезвяет. Мы были вообще раньше во тьме, не помилованы, а теперь мы помилованы, Царство Божие нам завещено, жизнь вечная нам завещена, понимаете? А мы были этого недостойны, мы были вообще никто, и Бог нас к этому призвал, даровал нам через простую веру в Иисуса Христа. Народ Божий, вот он, народ Божий, да? Вот часто люди смотрят там, русские, украинцы, там, Европа, там, американцы, там, вот там люди стремятся там, может, даже подражать вот этой жизни там какой-то, или переехать туда, вот. И это все нормально, но только если мы не забываем, где самый на самом деле истинный и великий народ на этой земле живет, где? В церкви, народ Божий, вот так вот, глазами веры смотреть. И когда ты так понимаешь... Этого очень много, и ты тогда себе говоришь, да что я смотрю на этот мир? Я вот в Боге. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Вот Манасия этого не послушал. И нам тоже это предупреждение. У нас великое положение во Христе. Вот Исав тоже этого не оценил. Видите, как бывает. Слава Богу, что мы святые в Господе, будем ценить Слово Божие, друг друга будем ценить, наше положение во Христе. Аминь. Это я говорю к тому, что мы-то здесь сидим, понятно, да? Может, другим надо кое-что сказать, что ты нам-то говоришь? Но дело в том, что вот эти тенденции, они начинаются в сердце сначала. И, может быть, они сейчас у кого-то в сердце, и это нужно услышать, как это, может быть, закончится, если мы вот не проверяем, верили мы еще или нет. Вы заметили, люди, которые здесь были полгода назад, их нету. Понимаете? Это вот все происходит, друзья. Это все происходит. Непрощение, зависть, гнев, все это накапливается, понимаете? И ты потом уже все, ты уже всех винишь, да? А церковь для тебя становится проблемой. Здесь плохие люди, здесь все это самое там. Это как, почему? Это не бодрствовал человек, да? И вот Манасия, он также чувствовал, что это церковь, что это там собрание, что это Библия там. Вот там аммонитяне, вот там у них как весело богослужение проходит там. Хорошее начало у Манасии было, но плохой конец. Это очень важно, хорошо начать, но... еще и хорошо закончить. Вот я, помните, эту карту показывал, какой-то там огромная Сирия была и какой-то маленькой Иудеи была. Вот Иудея – это мы избранные, сила Божья с нами, но глазами смотреть мы маленькие, а вот этот мир, он огромный и он силен. И вот 1 Петра, 5 глава, 8 стих, Петр говорит, сейчас я прочитаю. «Трезвитесь, вот видите, трезвитесь, бодрствуйте». Потому что противник ваш, дьявол, вот это как Ассирия там была, да, Ну как ты с Ассирией будешь бороться там, Манасия? Ну вот о чем ты думал? Смотри, как отец твой боролся, уповал на Бога. И он победил. Только в Боге можно было победить Ассирию. И вот дьявол, как вы будете бороться с дьяволом? Да никак вы не сможете. Он всегда побеждает. Дьявол, он всегда победит. Только если вы во Христе и повинуетесь воле Христа, тогда он будет, ну, духом умещайте дела плоские. Только духом, да, мы много об этом изучали, только духом можно бороться с дьяволом. Своими силами никогда мы его не победим. Медленно, но верно мы будем повторять вот эти ошибки Манасии и других царей, которые делали неугодное глаза Господа. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как рыкающий лев. Как рыкающий лев. Вот ассирийцы, они были такие. Они искали, где что. И вот сатана, он также. Вот это откровение об опасности, о реальности, оно должно нас мобилизовать, чтобы мы трезвились. И если там какое-то непрощение у нас пошло, там гордость какая-то, чтобы мы это понимали, ой-ой-ой, вот здесь я сейчас я ослаблю, если я так с этим оставлю. Да? И сатана, конечно, хочет, да ты что, да смотри, какие они плохие там, и все. И вот он начинает, мы дали ему как бы плацдарм, и он начинает его расширять, ну смотри, какие, и этот тебя не поддержал, а этот с тобой не согласился, ну где же они, какие же они святые, и все, и ты уже теряешь радость идти в церковь, читать Слово Божие, да Слово Божие не работает, ну смотри, вот как тут все, вот такое, понимаете, да? Да, церковь несовершенна, ну и мне 10 тысяч талантов-то простили, да? Я уж могу 300 динариев кому-то простить, правильно? Разве это не учение Иисуса Христа? А противоположность этому будет учение сатаны, когда мы не прощаем, когда мы гордимся. Вот. Так что у нас есть противник дьявол, братья и сестры. Смотрите, он ходил вокруг народа Божьего, и он искал. И как он только увидел у Манасии слабинку, он начал этот плацдарм развивать. И какой успех у него у сатаны получился? Манасия, иудеи, не только Манасия, иудеи тоже стали, да, вот, которые тоже еще недавно видели Иезекию. Они вошли в такой грех, который вот даже у язычников и то такого не было. И Бог им сказал, все, я их отказываюсь от них, я их оставлю. Смотрите, какой успех, какая сила у сатаны. Это должно нам помогать бояться вот этих всяких тенденций и уповать на Бога. Потому что дьявол – это реальный противник, братья и сестры. Это реальный противник, это очень реальный противник. Он гораздо умнее, чем мы. И успешнее. Весь мир лежит во зле. У него царство смерти, по сути дела. Понимаете? Он здесь в каком-то смысле, он узурпировал власть, но он как бы царствует. И он успешно царствует. И противостоять ему только можно верой в Иисуса Христа и бодрствуя в вере. И мы теряем людей. Не только в этой церкви, и в других церквях. Люди хорошо начинают, но плохо заканчивают. Вот, и что там произошло, здесь у нас не написано, но в Паралипоменоне, во втором, там написано более подробно, что пришел ассирийский царь, вот как Манасия согрешил, Бог ему сказал, я тебя оставлю, пришел ассирийский царь, взял его в плен и отвел его в Вавилон. Вавилон тогда был под Ассирией тоже, и он там в плену оказался, Манасия. Вот это вот жизнь в полноте, да? Он был царем народа Божьего. А теперь он в тюрьме, в кандалах. Ну вот это царство, ну вот Манасия-то. Ну и что? Вот где твоя жизнь с избытком? На кого надо было уповать? На кому надо было подражать? И вот, а там был такой царь ассирийский, Ашшур-банипал. Это как раз вот такой, он был один из последних великих ассирийских царей. Он много завоеваний сделал, он очень много успешно воевал там, и Египет, ну, северная часть Египта он завоевал. Вот Манасия, о чем он думал? Против такого врага надо было уповать, как отец на Бога. И вот результат, вот он в плену. Иудея отбилась во времена языки, и теперь она поработилась ассирийцами. Ассирийцы победили, в конце концов. Они завоевали Иудею, поставили там своего какого-то царя, который их будет служить, а Манасию увели в плен. Ну и здесь у нас сказано в царствах, ну все, он почил с отцами своими, там с другими царями хорошими его не погребли, просто в саду его там погребли, ну это тоже о чем-то говорится. Вот такая вот печальная здесь история у нас, он хорошо начал, но плохо закончил. И такое может быть с нами, и это для нас предупреждение. И все-таки в этой истории есть очень красивая вещь, которая здесь в 4 царстве не написана, но она описывается во 2 Паралипоменоне, 33 глава, давайте откроем, там более подробная вещь, и это просто прекрасно. А, да, 33, 2 Паралипоменон 33, с 10 по 17. «И говорил Господь к Манассе и к народу его, но они не слушали». Да, да, сейчас, подожди, я одну мысль, по-моему, упустил. А, знаете, что я хотел сказать? Тут такая вещь тоже, вот сейчас мы перейдем. Там сказано, он много крови пролил в Иерусалиме, от края до края наполнил, да? Там же, там что происходило? Бог-то посылал пророков, они обличали Манассе, а Манассе их не послушал. Вот он оказался в таком состоянии, да? Когда он хорошо начал, плохо заканчивает. И вот он плохо заканчивает, и над ним опасность, да, над всем царством опасность. Бог посылает пророков, а он их не слышит, он их убивает. И у иудеев, там, у них есть верование, что пророк Исаия, вот этот наш любимый великий пророк, был убит Манассе, перепилен пилою, да, там подробностей таких нету, но он вот наполнен невинной кровью. Понимаете, одно дело, когда мы там согрешили, там, остыли, духовно теплыми стали, там, мирскими стали, там, все. Бог посылает нам церковь, Слово Божие, каких-то других друзей, которые нам начинают говорить, что с тобой, брат и сестра, да, почему ты повесил лицо, ну и вообще что-то такое, да, нет, не лезь в мою жизнь, нет, нет, понимаете? И вот Манассе, он не лезьте в мою жизнь. Я сам знаю, как мне жить. Все. Я сам с Богом разберусь, как мы недавно тут слышали, один говорил, да. Он в явном грехе, но он считает, что он с Богом будет судиться и оправдается. Ну, в общем, говоришь, и человек не слушает. Вот это вот... Мы все согрешаем, мы все можем уйти не туда. Но вот когда в церкви нам кто-то говорит, а мы не лезьте в мою жизнь... Но это еще хуже. И вот, не лезьте в мою жизнь, Манассе так сказал. Очень много негатива. И все-таки вот да, в Паралипоменоне 33 глава мы читаем с 10 по 17 стих. «И говорил Господь к Манассе и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальника царя сирийского, вот этот Ашурбанипал, который я говорил, и заковали они Манассе в кандалы, оковали его цепями и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, глубоко смирился пред Богом отцов своих и помолился ему. И Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его». Возвратил даже, да? «И узнал Манассе, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Гиона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, высоко поднял ее, вот как Езекия, он начинает что-то полезное делать, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, да, вот это самое главное, низверг чужеземных богов и идол из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня в Иерусалиме, выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господня, и принес на нем жертвы мирные, хвалебные, и сказал иудеям, чтобы служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему, вот эти вот высоты, они как бы Богу, но это тоже было не по закону, с этим он не смог справиться, но все остальное он отменил, свою глупость, свое идолопоклонство, он очистил храм, побросал все эти, уничтожил все эти идолы, Ваалов, Астарта, и народу сказал, только Господу Богу поклоняйтесь. У него было покаяние, когда он попал в эти оковы. Он вспомнил то, что его воскреске учили, он все это вспомнил, он это знал. Есть такая молитва, Манассе, она в неканонической Библии, если хотите, почитайте. И когда вы читаете эту молитву, Видно, что человек, он знает духовные истины, он знал Бога, он всегда знал про Бога. Он просто решил ему не поклоняться и не служить. И вот тут, в критический момент своей жизни, он вспомнил эту истину, которую папа его учил, и другие праведники его учили, и он обратился к Богу с милостью, чего Иуда Искариот не сделал. Он обратился с милостью, и Бог помиловал. И не только помиловал, вернул его на царство, и его, конечно, покаяние, настоящее покаяние, оно есть плоды покаяния. Он не просто... Он стал по-другому жить, меняться и царить таким, каким его отец был. Ну, это просто прекрасно. Это вся слава, она милости Божьей идет. Не Манасия. Ну, помолился он столько крови пролил, да? Ну, как бы мы понимаем, это просто милость Божья. Она не заслужена. В каком-то смысле мы все... незаслуженно спасены. Аминь. Аминь, да? Вот. И слава Богу за милость Божию. О милости мы изучаем не для того, чтобы оставаться в грехе, ни в коем случае. Но пока мы живы, у нас есть возможность покаяться. И Бог милостив, и Он пока и восстановил, частично Он восстановил Иудейское царство и Манасию. Это наш Бог. Он не спешит с судом. Хотя Бог там сказал очень серьезные вещи, и Манасия очень много нагрешил, как другие не грешили. Но вот эта милость, она превозносится над судом. Благодать ее больше, чем наших грехов. Братья и сестры, нельзя, это очень плохо вот так вот, жить, как Манасия. Но не надо упорствовать. Просто, особенно если вы... И Бог так будет делать, если вы попали в какую-то передрягу, вот как здесь Манасия попал. Ну, вспомните, что вам говорили в церкви, пастор, что вам говорил, другие, что вам говорили, что вам воскресли. Ну, вспомните, это все было истина. Эта истина у вас еще есть сейчас, она вас спасет. Бог помилует вас, потому что раз вы дышите, значит, есть милость и желание Бога спасти вас. Вот, не надо упорствовать. Слава Богу, Манасия был ужасный человек, но он смирился. Он не упорствовал. И Бог его помиловал. Бог его помиловал. Вот это вот здорово. Это вот надежда для всех нас. Аминь. Аминь. Это наш Бог. И в Библии этой милости Божьей ее очень много. Очень много предупреждений. И также милости и обетования. Если мы исповедуем наш грех, Он праведен и верен, простит и очистит. Аминь. Аминь. Верите вы это? Тогда не надо держаться за грех, исповедуйте и будьте чистыми. Ну, тогда смотрите, Бог будет по своей любви более жестко работать с вами, и вы попадете вот в такую трясину, как Манасия попал, да, он все потерял, в плен его отвезли. Хотите этого ждать, да? Разве вот недостаточно слов? Ну, хорошо, Бог будет так работать. Ну, и слава Богу, что Бог так будет работать. Жесткими методами выбьет из нас какую-то глупость. Это тоже его любовь, потому что Бог кого любит, того наказывает. Никогда не нужно обижаться на Бога, надо на свои грехи пенять. Ну, вот как Манасия в конце жизни своей все-таки покаялся. А то бывают случаи, когда человек, ему все говорили, говорили, он попадает в такие передряги вообще. Ну, и со здоровьем, и с кредитами, там, и семья, и все разваливается, да. А человек начал в церкви, понимаете, был даже, может быть, служить. У него все разваливается. Ему говорят, ну, послушай, ну, покайся ты, вернись к Богу. Нет, нет. И вот так есть такие случаи, я знаю, люди умирают в таком упорстве. Но это глупость. Мало что ты согрешил, тебе милость дается, и ты это пренебрегаешь. Вот, слава Богу за милость Божью. Так велика милость Божья. Так радостно воспевать об этой милости. Слава Богу. Каждый человек, живя, он имеет возможность покаяться. С 19 по... в царство возвращаемся. С 19 по 20... Шестой, да? С 19 по 26. 22 лет был Амон, это вот сын Манасии и внук Иезекии, когда воцарился. 2 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мешулемеф, дочь Харуца из Ятвы, и делал неугодно в очах Господних, так как делал Манасия, отец его. Вот видите, Манасия, он покаялся, но вот эта вот его дурная слава, она как как притча, как нарицательное стало. Там еще в других местах это будет встречаться. Там даже вот Иосиф будет хороший царь после Амона. Но там Бог уже скажет, все, из-за Манассии я уже не буду прощать Иудею. Понимаете? И Бог сократил там жизнь Иосии и сократил дни иудейского царства. Суд этот пришел, потому что Манассий-то покаялся, но народ в большинстве своем все-таки продолжал грешить. То есть, понимаете, грех Бог прощает, но последствия есть от греха. Но это были серьезные последствия от того, что Манассий сделал. Слава Богу, что его Бог спас. Но вот его сын тут, да? Делал он неугодно в очах Господних, так как делал Манассий, отец его, и ходил той же точной дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, который служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним, и составили заговоры слуги Амона против нее, и умертвили царя в доме его, но народ земли перебил всех бывших заговоры против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских, и похоронили его в гробнице его, в саду Узы, и воцарился Иосию, сын его, вместо него. Жизнь Манассия плохо повлияла на Амона. Амон вырос в плохой обстановке, но он мог бы покаяться, он мог бы знать тоже о чудесах, какие Бог делал в жизни Езекии, как он его исцелил, как тень вернулась там на 10 ступеней. Он все это мог тоже это знать, но вот так вот. Если бы, в общем, 2 года. Есть такая теория, на кого Бог прогневается, он будет царствовать не больше 2 лет. Вот там есть другие цари тоже, которые попали под это, и они больше 2 царей, но это у Израиля было. Они не царствовали. Амон оставил Бога, и Бог оставил Амона. А знаете, когда Бог оставляет, всегда есть какие-то враги, всегда есть какие-то проблемы, и они набрасываются. И вот так вот произошло. Там при дворе всегда какие-то есть заговорщики. При царе всегда есть какие-то заговорщики. Всегда. Даже при хорошем царе. Но Бог защищает царя, да, правительство. Но когда царь оставляет Бога, то Бог оставляет царя, и эти заговорщики, они у них получаются. И вот 2 года. Потому что он делал неугодно в очах Господних. Это тоже предупреждение. Это тоже предупреждение. И там в Паралипоменон сказано, потому что там еще сказано, он не смирился, как Манассий. Вот это произошло, потому что он не смирился, как Манассий. Если бы он смирился, как Манассий, он бы не 2 года царствовал. Но вот так вот. Суд Божий – это серьезно. Это серьезно. Это и к нам, к верующим, относится. Мы должны бодрствовать, трезвиться, ходить в страхе Господнем, не потерять то, что вот сейчас мы имеем. Вот сегодня то, что мы имеем, не потерять, дорожить этим. Силы Божьи, мы все это сможем сохранить. Но нужно ходить в вере, нужно ходить в смирение и смотреть, чтобы не увлечься вот этим миром, братья и сестры. Понятно, нужно зарабатывать, одеваться, пить, есть, все это понятно. Нужно, да. Но что Иисус нам говорит? Ищите Царство, не заботьтесь, дам я вам это все. Как Бог Езекии дал? Чудесным образом. Что чудо в моей жизни будет, вот я чего, буду вот в церковь ходить, молиться, служить, там то все, и что, как это произойдет? Чудесным образом, я не знаю, но это произойдет. Вот у нас пример, мы Манассию здесь вспоминали, да, вот он покаялся, и Бог все вернул, понимаете, это чудным образом, то, что его вернули из плена, да, вот чудо, да. И вот недавно Шушана делилась, она мама 2 детей, да, но и она молилась о работе, Бог дал ей работу на дому, не очень много часов, да, 2-3 часа, да. Потому что человек уповал на Бога, да, и Бог устраивает. Это трудно матери с маленькими детьми найти работу. Это трудно, но Бог благословляет, да. Вот, ищите царство, остальное все приложится. Не суетиться, как бы, не погрязнуть вот в этой жизни с понедельника до субботы. Бог позаботится. Итак, вот заканчиваю все. Последняя мысль. Как хорошо, как важно не только начать, но и хорошо закончить. Вот смотрите, кто-то из вас начал, как я, в 90-х верующим, да, там было такое пробуждение. Там как бы такое движение такое было, там действительно было хорошее пробуждение. Но вот наступили нулевые, и оказалось так, что вера у людей, которая была в 90-х, на самом деле это не была их личная вера. Видите, Езекия был хороший царь, а у Манасии до конца жизни не было как бы личной веры, но он был в этой обстановке, понимаете. Вот может быть кто-то в 90-х, да, уверовал, как я, но потом нулевые начались. Там все, нефть там дорогая, там все, возможности не открылись, кредиты там, все такое как бы, да. И оказалось, что личной веры у человека не было, понимаете. Может быть, вы выросли в христианской семье, у вас папа, мама верующие, вы ходили в церковь, ну вот, вот там пошли учиться там или, не знаю, в другой город переехали, все. И оказалось, что это была вера родителей, но не ваша вера. Вот с Манасией так получилось, понимаете, у него очень хороший был отец. И с нами уже так получается, да? Кто-то был в реп-центре, очень хороший христианский реп-центр, там все, прекрасная обстановка. Но вот человек вышел из реп-центра, и оказалось, что вера реп-центра – это не его вера. Он не жил, у него не была своя вера. Надо же иметь свою личную веру, не веру родителей, там, не веру пробуждения, не веру церкви. Люди ходят в хорошую церковь. Ну, а что ты без церкви? Почему у тебя нет личной веры? Понимаете, как может быть? И поэтому наступает момент, когда вот это вот уходит, да, и Бог нас испытывает, как он Авраама испытывал, и вот будет ли у нас вот эта вот личная вера. Хорошо, что есть у нас советчики, церковь хорошая, все, мы будем друг друга поддерживать, мы будем молиться друг за друга, конечно, конечно, это все имеет смысл, но очень важно, братья и сестры, иметь личные взаимоотношения с Иисусом Христом, он воскрес. Он с нами, Бог Иммануил, не оставлю, не покину. Почему бы к Нему не обращаться и Ему довериться, когда вот другие все опоры ушли? Иметь эту личную веру, это очень важно, братья и сестры. Хорошая церковь, все это важно, да. Хорошее окружение, это очень важно. Ищите такого окружения, да. Но очень важна личная вера. Понимаете? Вот у Манасии, видите, у него ошибка. У него не было, у него вера папа была, но не его вера. Пока там совсем ему его не прижало. И вот еще последняя мысль я не сказал. Вот нам, родителям, например, особенно мы из этого переживаем, да, вот дети наши ходят в церковь там, да, а вдруг как вот будет, как Манасия он будет. Ну, смотрите, Манасия вырос в хорошей обстановке духовной. Да, он отошел потом и нагрешил очень сильно и позорно. Но, когда он попал в плен, то, что он слышал в детстве от родителей, от Езекии, да, это сработало в конце концов. Он не напрасно ходил в воскреску, понимаете, хотя долгие годы казалось, да все, Слово Божие, это оно бессильно, да, вот оно когда. Нет, именно в плену там он вспомнил все эти воскресные истории про милость Божию, вспомнил, обратился к Богу и покаялся. И для нас, родителей, или для всех, вот когда мы нашим друзьям стараемся свидетельствовать и все, и они не ходят, и кажется, ну, в церковь не ходят, или не слушают, и кажется, что все вообще бесполезно, да, или вот от Лены муж ушел, и кажется, ну, все, как бы, все это бесполезно, но Слово Божие, оно не возвращается тщетным. В какой-то момент оно может сработать. Я понимаю, что не все люди покаятся, не все будут спасены, да, но одно дело, которое человек вообще жил без духовной атмосферы, без церкви, да, и грешит. А другой человек, это ужасно, что он оставил там церковь, там, то, что он знал раньше, это ужасно. Но все равно у него есть выбор. Вот то, что мир предлагает, и то, что он слышал от Бога, истина. Поэтому это очень здорово. Поэтому Езекия в каком-то смысле, он не постыжен. Его сын Манасия, он все-таки оказался спасенным, хотя очень много здесь негативных вещей и предупреждения. Поэтому вот эта поддержка, когда мы молимся, свидетельствуем, переживаем за духовное состояние других людей, будем молиться, чтобы Слово Божие вот так же сработало, как в жизни Манасии. Вот это тоже поддержка для тех, кто заботится вот о людях, которые не покоряются Слову в какое-то время. Да? Это не напрасно, вот это все воскреска, здесь то, что мы слушаем проповеди, все читать по Библии, это не напрасно. Это может очень сильно хорошо сыграть, как это и сыграло хорошо в жизни Манасии. Вот такое тоже назидание. Аминь.